Расскажите, пожалуйста, то есть, по-вашему, действительно Леонид Юзефович главный ныне живущий писатель нашей страны?
Ну, по формальным признакам так получается, потому что большее количество книжных премий литературных в России еще никто не получил, насколько я понимаю. Ну, понятно, что это слегка шуточно, но, тем не менее, это действительно очень серьезное признание, очень большое, большое достижение. Так что да, это один из самых крупных писателей современности.
Юлия Александровна, я практически ничего не успела сказать ни про премию, ни про день, где это, ни про место, где случилось награждение. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вы точно все знаете в деталях, которые еще не слышали об этом и новостей не читали.
Я тоже ничего не знаю об этом.
Ну, у вас почти точно написано 9 декабря в доме Пашкова в Москве.
Да, это было 9 декабря в доме Пашкова в Москве. Ну, собственно говоря, все. Я не знаю, кто был
в жюри.
Я не знаю, кто был в жюри, да. Я читала о том, кто был награжден другими призами. То есть, ну, там три премии крупных, еще при зрительских симпатий, и еще о чем-то есть. И вот такие вот вещи. Но так получилось, что кроме Филынина я не читала ничего другого. Поэтому я ничего не могу сказать, к сожалению, этого года.
Слушайте, а об этом романе что можете сказать? То есть я, честно, не читала, насколько он новый, легко ли его достать в наших пермских магазинах. Мне кажется, многие сейчас будут искать.
О, достать его проще простого. Он просто везде лежит, его много. Можно купить и в магазинах, и в интернет-магазинах. Я не знаю, есть ли аудиокнига уже, но... бумажная сколько угодно. Вот. Что это за роман? Ну, вот смотрите, значит, это роман, который открывает для нас совершенно новую страницу истории мировой. То есть, ну, мы слышали, конечно, о сопротивлении греков туркам, о национально-освободительной войне Греции в начале XIX века. Мы читали «Графа Монте-Кристо», там есть кое-что об этом. Мы слышали о том, что лорд Байрон сочувствовал, даже принимал участие. Но вот о том, какую роль это сыграло для России, мы ничего не знаем. Вот я лично ничего не знала. Оказывается, это целая, знаете, такая геополитическая важная страница была, при дворе Александра I было практически две партии. Одни склоняли императора к тому, чтобы он выступил войной против Турции на стороне греков, другие требовали, чтобы Александр I сохранял статус-кво и нейтралитет. И это все было очень эмоционально, очень так хитро закручено, с интригами, так, с ангажированием особ, приближенных к императору. И вот этот роман, он выстроен как цепь писем и других документов, написанных от первого лица очевидцами событий. И эти очевидцы событий от ближайших людей Александра I до совершенно никому неизвестных провинциальных чудаков, которые помешаны на Греции и мечтают о том, чтобы принять участие. То есть здесь очень много героев и очень много слоев в этом романе. А в отличие от предыдущего романа Юзефовича «Зимняя дорога», который тоже стал лауреатом большой книги в 12-м, кажется, году или в 13-м, это, вот большая «Зимняя дорога» — это документальный роман. То есть исторические события в нем изложены максимально объективно, почти научно. То есть там есть, конечно, эмоциональная составляющая, но эта эмоциональная составляющая не адресована определенным людям. Она связана с событиями, которые действительно очень эпические, очень драматические и не могут не вызывать эмоции. А вот Филейлин — это такое человеческое чтение. Здесь... очень много лирики, очень много личного, очень много такого, что Юзефович вообразил себе. То есть если «Зимняя дорога» полностью основана на документах, очень сильно изученных Юзефовичем в течение многих лет, то «Филумин», хотя это тоже писалось много лет и документы изучены досконально, в то же время это фантазия писателя на исторические темы. Вот.
Угу. Юлия Александровна, вот ваше мнение, для кого эта книга, кому в первую очередь читать? Тиктокерам современным вы рекомендуете или все-таки рановато?
Я не знаю, кто такие тиктокеры.
Ну да ладно, Юлия Санна, как это вы не знаете? Молодежь, 20-летки?
То есть тиктокер это типа тинейджер, это возрастное определение?
Ну, слушайте, кажется, сегодня уже что так. Раньше были ЖЖшники, потом твиттеряне, потом инстаграмщики. Сейчас все уже ушло, и сейчас новое поколение, молодежь, которая сидит в ТикТоке. Это, как знаете, такой по соцсетям, по их смене можно говорить о новом поколении. Получается так, но многие согласятся с этим.
Значит, смотрите, я все равно вас не поняла.
Так.
Если вы говорите о молодежи, то это совершенно, понимаете, вот категория возраста – это вообще не категория. То есть такого типа не адресованы определенному возрасту, они адресованы людям, которые умеют читать.
Хорошо.
Понимаете, значит, современная беллетристика, большая беллетристика, вот толстые романы, основанные на каких-то интересных данных, исторических, прежде всего, как правило, исторических, но, может быть, не только, они могут быть основаны на искусстве, как, например, романы Перес Риверта, очень часто это связано с произведениями искусства, или с какими-то другими сферами. Так вот, современная большая беллетристика всегда требует, чтобы читатель в нее вникал и адаптировался. Каждый раз, когда вы беретесь за подобный роман, вы должны преодолеть себя и пройти определенный квест. Ну, например, если вы берете «Сердце Пармы» Алексея Иванова, вот первый раз берете читать, даже не «Сердце Пармы», а первый вариант «Черный княгиня гор», вот вы берете его читать, и первые полторы страницы вы ничего не понимаете, потому что Иванов написал на вымышленном языке. Он сам придумал эти слова частично, взяв корни из языка мансии, частично из корней, а частично из головы. И для того, чтобы начать читать как следует и получить удовольствие, вы должны продраться сквозь это. Это вот один из самых ярких примеров того, как построена современная беллетристика. Она каждый раз проверяет читателя. То есть каждый раз, когда вы начинаете эту книгу, такую книгу большую, вы должны принять решение, я ее прочитаю. После этого вы некоторое время мучаетесь, а потом в один прекрасный момент вы ловите себя на том, что вы хотите, чтобы эта книга никогда не кончалась.
Mm-hmm.
Понимаете? Для того, чтобы получить это удовольствие и вчитаться, нужно приложить усилия, нужно проделать труд. Понятно, что Юзефович этот труд никак для читателя не облегчает. Он никак не делает свою книгу более, так сказать, читабельной. И поэтому, пытаясь понять ваш вопрос, я бы хотела сказать, что человек, чей ритм жизни очень быстрый и сознание клиповое, вряд ли ее сможет прочитать.
Ну вот.
Но это мое мнение.
Угу. Ну вот о том и
спрашивал. На самом деле это касается всех нас. Потому что жизнь, она нам всем диктует определенные, значит, как бы, определенные скорости, определенные источники информации и определенные, привычки. Здесь, например, меня. Я очень много там смотрю новостей в Телеграме, не короткие новости в Телеграме. Я смотрю много сериалов, много видео. Естественно, отнимает время. Понятно, что читаю я медленно, читаю гораздо меньше, чем хотелось бы. Но я знаю, что вот эта книга, она точно мне доставит удовольствие. А я в свое время прочитала отрывок из Фиэллина в журнале «Вещь», и очень понравился и запомнился. Вот поскольку я это знаю точно, то я беру ее и читаю долго, урывками, но читаю. И я ее прочитаю. Вот, собственно говоря, это все, что можно сказать о том, для кого эта книга. Mm-hmm. Я не могу сказать, что она только для тех, кто интересуется историей России после наполеоновских войн, ну, между наполеоновскими войнами и декабристами, так скажем, вот этот кусочек, или тех, кто интересуется историей Греции. Это не историческое пособие, это художественная литература, текст высокого уровня, просто сам по себе как текст, с очень трогательными, берущими за душу персонажами, и поэтому эта книга для тех, кто любит и умеет читать, а не для каких-то специальных категорий.
Юлия Александровна, вы меня поняли очень даже хорошо.
Спасибо.
Юлия Александровна, последний вопрос. Вот вы упомянули писателя Иванова. Вот кого, да. Любого пермяка спроси, да, пермские писатели, или правильнее сказать, писатели с пермскими корнями, да, или которых Пермь имеет место...
Вот как я говорю про Юзефовича, выходец из Перми.
Ну да.
Выходец из Перми. Как Иванов, так и Юзефович родились не в Перми.
Да-да-да.
Но в Перми находились с раннего детства. Здесь учились, здесь становились писателями, здесь произошли первые публикации. То есть это писатели, которые вышли из Перми. Иванов такой же, да.
Юлия Александровна, некрасивый вопрос, но, может быть, вы меня тоже здесь опять вот поймете. Юзефович, Иванов, пишете вы в своем посте: главный ныне живущий писатель России. Вот дает ли это премия или возвышает ли еще выше Леонида Юзефовича? Можно ли сравнивать их с Ивановым? И если кто-то попытается сравнить или хотел бы вам задать такой вопрос, да, как человеку много читающему и знающих обоих лично, что бы вы сказали?
Значит, смотрите. Успех бывает разный. Иванов, как читаемый писатель, во много раз успешнее Юзефовича. Он больше издается, больше переводится, больше экранизируется, более на слуху в информационном пространстве. В этом плане Иванов Юзефовича превзошел, хотя считает его своим, ну, наставником в некотором роде. Но сможет ли Иванов получить премию «Большая книга»? Боюсь, что нет. Он мог бы ее получить за «Сердце Пармы», потому что это действительно большой роман, большая проза. Но сейчас, за те произведения, которые он пишет сейчас, он вряд ли может на эту премию претендовать. Потому что в отличие от Юзефовича, он, и в отличие от себя же раннего, себя времен «Сердца Пармы» и «Золота Пунта», Иванов сейчас пишет гораздо легче. Я недавно прочитала «Тени Тевтона», и это, ну, простая, очень приключенческая, очень такая фантастическая, достаточно традиционная готическая история, в которой связаны немцы, значит, вот Тевтонский орден и фашисты Второй мировой войны. Вот эти вот вещи. Понятно, что это литература, которая относится к жанру развлекательной. А «Большая книга» — это премия, которая призвана поддержать и продвинуть серьезное чтение, очень серьезное. И поэтому современное творчество Иванова не для большой книги. Это не значит, что это плохо. Это вообще из другой понятийной, так сказать, парадигмы. Это не значит, это всего лишь жанр, это выбор писателя, он так работает. И, как я уже сказала, в читательской сфере Иванов, конечно, успешнее.
Юлия Александровна, спасибо за этот разговор.
Есть еще минута?
Да, конечно.
Я вам хочу рассказать один эпизод. То я брала у Юзефовича интервью многократно. И я его спросила по поводу первой полученной им премии «Большая книга». Премия как-то изменила вашу жизнь? И вот что он мне ответил. Моя жена недавно вспомнила замечательную историю. Актриса Ия Фальди нашла с рынка, несла банку маринованных помидоров. Когда она дошла до подъезда, ее окликнула соседка и сообщила, что ей присвоили звание народной артистки. И сразу сказала: ну вот, до сих пор я просто несла банку, а теперь я ее несу как народная артистка. И я также. С утра вот за картошкой сходил, до сих пор я просто ходил за картошкой, а теперь хожу как лауреат большой книги.
Классно так.
Ничего не изменилось. Кто-то меня поздравил, кто-то позавидовал. Так всегда бывает.
Спасибо.
Вот такой прекрасный ответ.
Да, спасибо, что рассказали.
Спасибо вам. Звоните.
Ну, это всегда, это всегда. Юлия Баталина, редактор отдела культуры издательского дома «Компаньон», театральный критик, журналист, была с нами на связи по телефону. И наш финальный спикер в сегодняшнем дневном развороте.